MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 60-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере: Джорджио Армани от Samsung, ответ Prada от LG, долой время на конвертацию, Эльдар Муртазин о форматах видео, Александр Дембовский расскажет о PMP от компании Kavon, и Сергей Кузьмин поделится впечатлениями от гарнитур Nokia BH902 и 903. Также постоянные рубрики «Кухня сайта» и «Мобильный чарт». В следующие 60 минут.
MobileReview.com. Особое мнение.
Мне хотелось бы поговорить сегодня о разных форматах. Форматах видео, данных, которые мы видим сегодня в окружающем нас мире. Ну, вот представьте себе, что кто-то спрашивает, а поддерживает этот телефон HD-видео? Наверное, вопрос звучит достаточно глупо, если смотреть на диагональ экрана. Ну, в лучшем случае в телефоне сегодня это 2,6-2,8 дюйма. В некоторых моделях широкоформатный дисплей, моделях, которые для японского рынка, это 3-3,2 дюйма. Но при этом достаточно низкое разрешение, тоже QVGA, то есть 240 на 320 точек. Выглядит это все достаточно странно. То есть, ну, для чего человеку видео на таком экране, если он, в общем-то, имеет низкое разрешение? Я приведу один простой пример. Наверное, в свое время, давно еще на одной из презентаций Sony Ericsson, меня поразила вот какая штука. Фотографии с VGA-камеры, которые выглядели как полная неадекватность, реально выглядели неплохо на экране телевизора, просто за счет другого представления. То есть они выглядели достаточно достойно. Печатать такие фотографии было сложно. На экранчике телефона они смотрелись более-менее. На экране телевизора они выглядели, пожалуй, лучше всего. То есть разница в представлении существует. Но речь сегодня не об этом, а скорее о том, что HD-видео в реальности нужно. Но нужно не по тем причинам, что HD-картинка будет обеспечиваться. По причине совместимости форматов и совместимости данных. Представьте себе, что вы смотрите какой-либо сериал, он у вас в электронном виде, но загрузить его на телефон без проблем, хотя он уже сконвертирован из DVD-версии, вы не можете. Просто потому, что ваш телефон не поддерживает формат файла или не поддерживает тот битрейт, который есть в этом файле. Обидно? Безусловно, обидно. А подход производителей сегодня очень прост, что мы даем вам возможность смотреть конвертированное видео. То есть необходимо конвертировать видео. Если мы говорим про Windows Mobile устройство, то, как правило, они, несмотря на высокую вычислительную мощность по сравнению с предыдущим поколением устройств на Symbian, обычных телефонов, они не тянут видео. Не тянут видео в высоких разрешениях, зачастую захлебываются и в более низких. Существует такая проблема, и, ну, в какой-то мере это аутсайдеры рынка сегодня, именно по этому параметру. С другой стороны, Symbian устройство, устройство на Linux Java от Motorola, LG или Moto Magic, они очень мощные по процессору, имеют достаточно свободные памяти оперативной, как правило. Все стремятся устройство сегодня к 128 мегабайтам оперативной памяти. В среднем имеют 64, то есть это вот такая средняя линия, водораздел. А этого уже достаточно для того, чтобы смотреть неконвертируемое видео, неконвертированное видео. Одним из первых примеров, первых ласточек является ультра-видео от Samsung F500. Обычный аппарат, на котором можно смотреть DivX, можно смотреть неконвертированное видео. А аппарат другими возможностями не интересен, да и эта возможность выглядит как экспериментальная. Но это направление развития. То есть в чем оно заключается? Предоставить пользователю возможность смотреть те файлы, которые уже у него есть, без необходимости конвертировать что-либо. Другой пример из области – Apple iPhone. Apple iPhone – отличный экран, большая диагональ, в общем, совпадающий с Apple Touch возможности видеопроигрывания, просмотра видео, но поддержка стандарта H264. Этот стандарт является по умолчанию для устройств Symbian также стандартом. То есть они его поддерживают. Но, тем не менее, на Apple можно смотреть только вот эти видеоролики. Необходимость конвертировать присутствует. Будь то конвертация через iTunes, через другую программу, но это занимает время. Хорошая конвертация в хорошем качестве в среднем на 60 минут уходит как минимум 50-55 минут. Это очень много. То есть фактически вам необходимо оставить ноутбук, компьютер на ночь для того, чтобы сконвертировать часов 10-11 видео. А в память телефона помещается намного больше. Поэтому вот это неудобно. И производители на следующем этапе будут бороться с этим неудобством. Бороться очень просто. Предлагать возможность пользователю жертвовать местом, пространством на жестком диске, на флеш-памяти, но давать возможность просмотреть видео в том формате, в котором интересно. Вплоть до того, что загрузить просто DVD и иметь возможность проиграть DVD в DVD-качестве либо в HD-качестве на телефоне. И с возможностью подключить этот телефон к вашему, например, ноутбуку, вашему телевизору, чему угодно. Давайте пофантазируем, представим себе, что сегодня, да, действительно это выглядит очень фрагментарно. У нас маленькие экраны на устройствах, но та же Nokia переориентировала линейку N90 на модели с поддержкой видео. То есть считает, что теперь это не топовые флагманы в какой-то одной области, а 90-я линейка в N-Series это устройство с поддержкой хорошего видео, отображения видео. Основные флагманы пойдут с сентября 2008 года. То есть фактически Nokia видит в телевидении, в видео основной задел на будущее. При этом, если мы посмотрим на сегодняшний рынок, разные вещи складываются в кусочки мозаики, и мозаика превращается в полноценную картинку. TV-Out, который сегодня используется для вывода информации на телевизоры, в телефонах Samsung, в телефонах Nokia, это обычные кабеля. Да, для дома это, наверное, удобно, но если вы идете куда-то в гости и хотите показать свой контент, это не так удобно. Посмотрим на телефоны той же Nokia. UPnP. UPnP позволяет транслировать контент на совместимые устройства. Количество телевизоров, поддерживающих UPnP сегодня, крайне мало. Это, как правило, продукты от Philips, топовые продукты от Philips. Либо отдельные приставки, медиа-центры, которые тоже днем с огнем не сыщешь у реальных людей, то есть у тех, кто не интересуется особо технологиями. Но что будет через несколько лет, когда плазма станет повсеместно распространенной? Появятся ли такие беспроводные интерфейсы? Я готов поспорить, что в течение 5 лет такие интерфейсы появятся. Появятся массово. И тогда действительно вот эта концепция цифрового дома, концепция трансляции из любого места в любое место контента, из любого устройства, она станет жизнеспособной. И телефон в этой концепции занимает одно из центральных мест, потому что при росте объема накопителей становится некритичным, сколько занимает у вас в памяти тот или иной фильм. Если сегодня это критично, что нужно конвертировать фильм, и то, да, с сомнением. Тот же DivX занимает 600-700 мегабайт, и нас это, в общем-то, не расстраивает. В будущем не так будет критично объем места, который мы будем использовать. Более того, производителям, как и ранее компьютерным производителям, производителям жестких дисков, массивов памяти, придется придумывать, что будет тем драйвером, что будет той функцией, за счет которой мы начнем активно использовать в мобильных телефонах место, память. Ведь представьте, сегодня у нас нет потребности, за исключением музыки, возможно, частично фотографий, в большом объеме памяти на телефоне. И основное применение – это музыка, безусловно. Музыка, частично это применение фотографии, которые мы снимаем на там, 5-мегапиксельные камеры, например. Даже за год забить всю память, там 8 гигабайт, фотографиями практически нереально. Поэтому, имея карточки на 16-32 гигабайта, которые появляются в будущем году, мы будем иметь очень много места. В среднем 8 гигабайт – это красная линия, тоже водораздел своего рода для будущего года. 8 гигабайт средние топовые модели будут иметь на борту в будущем году. Затем появятся модели массово 16 гигабайт ближе к концу следующего года. И через год, в 2009 году, 32 гигабайта. Если следовать этой логике, то вполне возможно, что более от 32 до 64 гигабайт места появится уже в середине 2010-го, в конце 2010 года. Это достаточно много. Это очень много. 64 гигабайта позволит вам хранить в DVD-качестве не один диск, а с десяток дисков. Это вполне достаточно для среднего пользователя. И поверьте, что найдутся люди, которые будут хранить какие-то свои любимые фильмы или актуальные фильмы и носить их из одного дома в другой именно на мобильном телефоне. При простоте передачи данных, при простоте конвертирования или отсутствии таковом, это станет возможным, это станет удобным. Какие форматы еще нужны для телефона и почему мы приходим вот к такому сыроедению, то есть мультиформатности, когда телефон начнет понимать все в том виде, в котором это создавалось на компьютере, по сути превратится в маленький компьютер, в маленький терминал с не очень удобным экраном, с не очень удобной клавиатурой по сравнению с настольным компьютером, но фактически с теми же самыми возможностями. Уйду немного в сторону и вот про эту концепцию скажу буквально несколько слов. В обзоре Nokia E51 я назвал этот аппарат телефоном, больше телефоном, чем смартфоном, или телефоном с частично смартфонной составляющей. А нашлись многие люди, многие читатели, кто возмущался. Это самый натуральный смартфон. Раньше, там 2-3 года назад, вы называли более слабые устройства смартфонами. Сегодня же вы говорите, что это не смартфон. Как же так? Все достаточно просто. Мы живем в данный конкретный момент. Мы не живем в прошлом и мы не живем в будущем. В прошлом, когда на рынке основные телефоны имели разрешение 128 на 160 точек, а смартфоны имели 176 на 220, фактически они были на острие прогресса. И они предлагали наибольшее разрешение и наиболее комфортный просмотр документов, почты, других возможностей. Фактически на тот момент не было альтернативы. Как только альтернатива появляется, как это происходит сегодня, это экраны с большим разрешением, как минимум QVGA, это разрешение с большей, это экраны с большей диагональю, например, 2,6 дюйма, 2,8 дюйма. То есть фактически 2,4 дюйма массово, но не 2 дюйма, как в E51. Фактически мы говорим о том, что у нас получается другое восприятие, возникает другое восприятие этих продуктов. И действительно, на сегодняшнем рынке E51, наверное, не тот продукт, который можно назвать смартфоном. Он не так уж удобен. Хотя все другие составляющие смартфона у него присутствуют. Вот примерно та же самая концепция. Представьте себе, что вы в кармане вашем через 2-3-4 года будете иметь маленький компьютер. То есть мультиформатное устройство, которое будет понимать и Microsoft Office файлы, и презентации, и PDF, что уже происходит, да, устройства понимают. Вне зависимости от размера, вы сможете хранить достаточно много ваших рабочих файлов. Удаленный доступ к базам данных будет. Все это будет. Вопрос в том, насколько удобно будет этим пользоваться. Будут модели, которые будут более удобны за счет большей диагонали экрана, менее удобны. Но в целом все равно останется такое восприятие, это правильно, что полноценная компьютерная клавиатура, полноценный экран будут удобнее. То есть смартфоны, коммуникаторы – это устройство для того, чтобы работать на ходу, работать где-то вне офиса, вне дома. Но никак не замена офисного компьютера, никак не замена домашнего компьютера. Это дополнение. Безусловно, это дополнение обзаведется всеми атрибутами больших компьютеров. Я не говорю сегодня, что вычислительная мощность мобильных устройств будет высока. Она будет относительно высока, в 2-3 раза выше от текущего уровня. Но по сравнению, скажем так, с настольными решениями, всегда встает вопрос энергопотребления. Энергопотребление и, соответственно, времени работы такого устройства – это ограничение. И ждать сходной производительности для того, чтобы сконвертировать видео в хорошем качестве прямо на мобильном устройстве, не стоит. Производительные задачи, они отнимают энергию, энергию аккумулятора. И, к сожалению, сегодня нету технически решения либо просвета, как решить эту проблему. Для сравнения, там Nokia N-Series, как правило, пишет видео в максимальном VGA качестве, то есть когда вы записываете видео, не более часа. За час батарейка полностью заряжена, разряжается. Фактически получается, что аккумулятор уходит в ноль. Это проблема энергопотребления. Поэтому, несмотря на то, что телефоны и смартфоны становятся мультиформатными, некоторые задачи будут им не по зубам. Это не тот класс устройств, для которых эти задачи и важны, и нужны. Подытоживая кратко основные мысли этой части подкаста, я хотел бы сказать следующее, что не нужно думать, что производители не будут переводить основные форматы файлов для чтения, просмотра, хранения на мобильных устройствах. Это произойдет уже в ближайшие годы. Количество памяти на устройствах будет расти, и производители будут придумывать, что же можно предложить еще, чтобы задействовать эту память, и люди не говорили, что это излишне, эта память мне не нужна. И последний, наверное, момент. Все это тесно связано с тем, насколько быстро беспроводные интерфейсы появятся в концепции умного дома, в частности, в телевизорах, в той бытовой технике, которая широко распространена, которая существует сегодня у всех на руках. Вот именно с этим моментом связано, насколько быстро технологии в мобильных телефонах пойдут в массы. Я думаю, что это случится в периоде от 3 до 5 лет. Через 5 лет беспроводные интерфейсы в телевизорах уже не будут нас удивлять, а использование трансляции видео с телефона на такой телевизор будет совершенно обыденной вещью, которая осуществляется буквально в 2 клика. Вот такие вот мысли о недалеком будущем. Буду рад, если вы поделитесь своим восприятием мира в нашем форуме. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Компания HTC объявила о скором выпуске на российском рынке коммуникатора HTC Touch Cruise. Это устройство является третьим представителем серии HTC Touch с сенсорным интерфейсом Touch Flow, управляемым пальцами. Кроме того, это первая модель линейки со встроенным GPS-приемником. HTC Touch Cruise работает под управлением Windows Mobile 6 Professional. Аппарат можно будет приобрести в России с середины декабря. Рекомендованная розничная цена новинки – 23 990 рублей. Компания МТС объявила о прекращении подключения услуги iMode абонентам всех тарифных планов с 20 ноября 2007-го. Напомним, запуск этого сервиса в России по лицензии японского оператора NTT Docomo состоялся в сентябре 2005 года. iMode обеспечивает доступ в интернет со специального сотового телефона, оборудованного этой функцией, через портал, содержащий ссылки на развлекательный и информационный контент. Сейчас для доступа к разнообразной информации оператор предлагает воспользоваться ВАП-порталом МТС.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Сегодня я хочу вам рассказать о двух гарнитурах компании Nokia. Это BH902 и BH903. Подкаст получится такой, несколько с уклоном в, просто в оценку техники, без какой-то лирики. Ну, хотя, может быть, будет и лирика. Насколько я помню, где-то в прошлом ноябре, ну, или прошлой осенью, не помню точно в какой месяц, на сайте появился обзор BH900. На тот момент это было одно из лучших устройств компании по качеству звука, времени работы. Штучка имеет необычный дизайн. Ну и, в общем-то, в какой-то степени после данного обзора много людей раскушали эту вещь. Может быть, даже сказали мне спасибо и за обзор, и за оценку, и за рекомендацию. По крайней мере, я пользовался BH900 довольно долгое время после этого. После обзора я приобрел эту вещь. До сих пор иногда ее использую с удовольствием. Нареканий практически нет. Единственное, время работы уже какое-то странное. Ну, не в этом суть. Прошло уже много времени после покупки. Заряжал нерегулярно, это все понятно. Новые, соответственно, 900-ки — это нечто особое. Даже не знаю, с чего начать. Если говорить о нумерации моделей, ну, соответственно, нумерации аксессуаров, я писал подробно об этом в одной из статей. Там, соответственно, цифра 9 означает самое высокотехнологичное устройство и для течи, и для бизнеса. То есть это такой стильный продукт, дорогой, наполненный функциями. Если по цифре 8 располагаются гарнитуры, которые автоматически входят в комплект с новыми аппаратами 8800, это и Sirocco Edition, и, соответственно, последняя вариация так мной любимой серии, то девятки — это примерно тоже по стилю, что и восьмерки, но с какими-то фишками. Вот в первые, соответственно, в 900-й такой фишкой был выезжающая душка, ножка микрофона, наличие DSP-процессора, ну и такой полуспортивный способ ношения, скажем так. Новые, соответственно, продукты достойны продолжателя. Дело BH900. Помнится, в том же самом обзоре я писал о своих мечтах, да, о том, что хорошо бы, чтобы вот именно в этой, скажем так, серии 900-й появилась гарнитура с дисплеем. Вот, и там, я не знаю, с какими-то особыми материалами, может быть, со сталью, еще с чем-то. Ну, не хочу говорить о том, что то ли угадал, то ли читали, не знаю. Но, как вы могли видеть еще в дайджесте аксессуаров, BH902 действительно гарнитура с OLED-дисплеем, как и BH903. Кстати говоря, BH903 обычно стерео-гарнитура располагается под другими номерами. Это 501, 502, соответственно, 604. Там, не знаю, HS69, это проводная с ЖК-дисплеем. Включение 903 именно вот в этот вот самый верх говорит о том, что это флагманская стереогарнитура от компании Nokia, по версии компании Nokia. Но сперва у 902. Тут еще к слову о том, что я не хочу никого зрителя обидеть, верить представителям компании нельзя, все нужно проверять самому, проверять и перепроверять. В общем, опыт у меня использования начался с того, что я полагал, работа будет производиться в полной степени со всеми фичами и функциями только с несколькими телефонами компании. Это N95 8 гигабайт, N81 и N82. Ну, в общем-то, с N95 8 гигабайт действительно все начало работать как надо. Вот потом, когда я отключился от этого телефона и произвел сопряжение с К850, гарнитура наглухо повисла. Такое я видел очень-очень давно. В общем-то, там, в славные времена самого начала, скажем так. Волен-сновенности я стал думать, что, ага, значит, компания Nokia решила а не шивить этот продукт, скажем так. То есть это будет только для верхних смартфонов, это будет для всяких дорогих устройств, то есть это же нишевое решение, бла-бла-бла и прочее. В общем, долго я не мог вывести ее из ступора, никакие испытанные способы не помогали. Пришлось скачать инструкцию, что было делом нелегким, скажем так. Ну, я ее нашел в итоге. Оказалось, что для того, чтобы ее вывести, ну, перезагрузить, ее нужно подключить к сети. Банально, просто. Очень, в принципе, здраво. Потому что, кто его знает, какой там остался заряд, может повредиться. Ну, соответственно, может слететь прошивка. Если вдруг в тот момент перезагрузки закончится заряд. В общем, потом я подключил ее снова к 850-му, и все заработало. Все заработало вполне удачно. Единственное, что не выводится имя звонящего. То есть номер выводится, а имя не выводится. Это нормально. Кстати говоря, после Jabra BT800 эта гарнитура снова вводит на рынке понятие дисплея на моноустройстве. Дорогом причем. Перерыв был долгий, наверное, потому что производитель думал, что бы такого добавить. Вот потом вспомнили о том, что ага, а вот есть такая всем подзабытая уже функция. Неплохо было бы ее, в общем-то, снова реализовать. Соответственно, со всеми телефонами Nokia я попробовал N91 8 гигабайт, Nokia 8800 Sirocco Edition, N95 8 гигабайт, N93. В общем, работает вывод имени звонящего на дисплей. Мало того, гарнитура подхватывает установленный в телефоне язык. То есть, если это русский, то на гарнитуре все по-русски. Если по-английски, то по-английски. Мультипоинт нет. То есть, работает только с одним устройством одновременно. Вы можете переключиться между подключенными устройствами от Nokia нажатием. Ну, в общем, не знаю, об этом, наверное, стоит уже в обзоре конкретнее поговорить. Факт в том, что продукт интересный. На OLED-дисплейчике можно видеть состояние подключения, индикатор батареи и гарнитуры. Есть небольшая менюшка, где можно задать какие-то вещи. Вроде вывод или не вывод имени звонящего на дисплей, список устройств, с которыми производилось сопряжение, всего их может быть 8, и, соответственно, быстрое переключение между ними. Еще можно установить время. И самое главное, есть списки вызова, которые работают из Nokia. А вот Sony Ericsson у меня что-то списки вызова не подхватились. В общем-то, наверное, то ли я еще пока не до конца разобрался, но, в общем-то, наверное, тоже уже в обзоре. Списки вызова крайне прикольная штука, потому что можно посмотреть входящие, исходящие, пропущенные вызовы. Соответственно, можно даже и набрать прямо с гарнитуры. Это очень и очень здорово. Просто я даже не знаю, как он. Ну, то есть, это действительно уже позволяет полностью работать с устройством, не доставая там тот же телефон из портфеля. Это классно. Сказать больше нечего. Дизайн, соответственно, устройства достаточно такой. Оно не то чтобы большое, но и не маленькое. Потом часто виснет еще при переключениях от трубки к трубке. Даже виснет при попытке набора номера прямо с гарнитуры. Это все вот почему-то есть. Наверное, надо будет лечить прошивками. И надеюсь, что соответствующий ПО будет появляться, потому что сейчас достаточно тяжело. Ну, соответственно, у вас, может быть, проблемы не будет, если вы купите гарнитурку эту и будете с одним телефоном ее эксплуатировать. Это с одной стороны. Не будете переключаться, там что-то выдумывать такое сверхсложное. Но, тем не менее, зависание возможно. Как лечить, я уже вам сказал. В рознице устройство уже появилось. Это я про 902. Стоит порядка 4000 рублей. Цена немалая, с одной стороны. С другой стороны, ну, наверное, она оправдана. Кстати, есть DSP. Качество передачи речи неплохое. Мне понравилось. Особо тут придираться не буду. И звучит хорошо, и громко, и так все достаточно четко. Об этом тоже, наверное, в обзоре уже поговорим. На следующей неделе он будет. В понедельник или во вторник. Вот, ну, соответственно, на следующей неделе вы слушаете этот подкаст уже на следующей неделе. Может быть, даже уже прочитали там что-то, а может, еще и нет. В любом случае, я думаю, и подкаст будет полезен как дополнение. Ну, потому что вот я только что буквально начал ее эксплуатировать. Что касается 903. 903 тоже гарнитура с OLED-дисплеем. Это стереоустройство, повторюсь, которое, в общем-то, повторяет 902 в чем-то. Вот много там похожих. Ну, меню похоже, вот что-то еще похоже. Я, честно сказать, ее там, ну, не то чтобы, я ее даже не видел еще вживую. Вот, там только могу судить по информации в интернете, то, что виден тег файла во время воспроизведения. И опять же, это не для всех аппаратов. Ну и какие-то еще, какая-то еще функциональность. Вот для меня гораздо интереснее то, что 903, она именно 903. Вот то, что здесь производитель как бы вам говорит, что да, вот это вот и стильно, и дизайн, и все такое прочее, и дисплейчик. Вот. Ну и цена на это устройство будет очень неальтруистическая. То есть там, наверное, стоит ждать 5000. Вот, потому что, ну, в общем-то, я думаю, вы уже видите. Вот с приходом на рынок 902 и там, не знаю, 803, еще каких-то штук, мы уже потихоньку получаем аксессуары, которые по цене подбираются бюджетным телефоном. Мало того, пользуются спросом. Если говорить о той же GX10 Jabra, то для компании это неплохой способ, ну, соответственно, выпускать какие-то дорогие там с изюминкой аксессуары, качественные. Хороший способ, наверное, вот, развивать новый вот этот вот тренд таких вот штучек и вещей. Вот еще бы, если штучки и вещи были бы поуниверсальнее, то было бы вообще все здорово, конечно. Потому что сейчас, ну вот даже если 902 говорить, почему было бы не добавить там, не знаю. Нет, понятно, что там, может быть, это технически было программно сложно реализовать считывание записной книжки там нормальной для всех аппаратов. Вот, хотя, повторюсь, с 850-м тестировал пока так, очень поверхностно, не могу ничего конкретно сказать. Вот интересные, конечно, интересные продукты. Из анонсированных осенью они, наверное, самые-самые для меня представляют наибольший интерес. Для обладателей 900-й по поводу замены, стоит или нет? Ну, получается на данный момент, что 902-я – это единственное на рынке устройство с такой функциональностью. Когда вы можете пройтись по спискам вызовов и набрать номер прямо с гарнитуры. Это здорово. Чего душой кривить? Вот, потому что здесь мы действительно получаем то, о чем давно мечталось. Еще интереснее с 903-й. Если там будет то же самое, я думаю, что оно там будет, то здесь уже тогда действительно такая, как сказать, ну, серьезная вещь, наверное, так. Потому что можно слушать музыку, там, я не знаю, делать еще какие-то вещи, там, звонить по телефону самому. Вот, мало того, действительно не доставать аппарат, о чем мечтали мы очень давно. Потому что голосовой набор, ну, все-таки немногие им пользуются. Ну, вернее, я думаю, что пользуются многие, но здесь какие-то есть области применения, а-ля машина, там еще что-то. Вот, потом зависит от реализации в конкретном телефоне. Его точность, четкость и все такое прочее. Вот, я потому что голосом, ну, тоже набираю номера, но у меня это не постоянно. В каких-то ситуациях хорошо, в каких-то нет. Вот здесь же, когда на экранчике вы можете видеть эту самую записную книжку, не записную книжку, вернее, а списки вызовов, то это уже гораздо-гораздо интереснее. За это заплатить, я думаю, стоит. По качеству передачи речи BH900 лучше 902. Ну, это за счет мощной ноги с микрофоном на конце, так скажем. Ну, не знаю. Наверное, стоит поменять. На Новый год, по крайней мере, как подарок, эта штука очень хороша. Сказать тут нечего. Цена, ну, цена, да, пока, может быть, и не особо адекватная. Будем надеяться, что там около 3000, наверное, да, наверное, уже стоит менять. Вот такой вот получился подкаст. Вот, наверное, еще, там, я не знаю, наверняка Эльдар будет рассказывать. Я не знаю, в планах у него или нет. Может быть, он будет рассказывать про 95-8 гигабайт. От себя скажу, добавлю 5 копеек. Знаете, как там, или как, там детская такая поговорка: есть в каждой бочке затычка. Ну, это я тоже буду каждой бочке затычка, потому что, ну, может, мое мнение тоже будет кому-то полезно. Вот N95 8 гигабайт, один из немногих телефонов, или смартфонов, или мобильных компьютеров, как это назвать правильно, я не знаю, за последнее время, которое мне захотелось, ну, вот после там какого-то времени использования, да, нескольких часов, мне захотелось пойти и купить любой ценой. То есть там, не знаю, в кредит, там, по кредитке заплатить, там, взять кредитку, дедушке заплатить, потом объяснить, что вот надо было срочно вернуть там скоро. Занять, пойти там, ну, любым путем взять его и достать. Это вот ротопопный фактор, так называемый. Но вещь, правда, хороша. Вещь, правда, хороша. Ладно, я не буду долго на эту тему распространяться. Просто скажу, что мне понравилось. Очень надеюсь, что перепадет на in-use. Но даже если in-use или не in-use, там я буду ждать, когда на него упадет цена. Потому что она будет немилосердна. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания HTC объявила, что уровень продаж коммуникатора HTC Touch к концу октября превысил 1 миллион устройств. Напомним, с момента выпуска аппарата на рынок прошло 5 месяцев. По прогнозам компании, к концу года общий объем поставок продуктов серии Touch, включая HTC Touch Dual и Touch Color, достигнет 1 800 000 устройств. А в следующем году компания ожидает роста общего уровня продаж на 20%. Компания Infineon Technologies и Intel объявили о заключении соглашения для совместной разработки HD-SIM – сим-карт высокой емкости. Карты нового поколения будут обладать объемом памяти от 4 до 64 мегабайт. Они будут базироваться на 32-битном микроконтроллере серии SLE88 от Infineon и NOR-флеш памяти от Intel. По прогнозам аналитиков Frost & Sullivan, HD-SIM будут занимать от 6 до 8% общего количества сим-карт, а их число достигнет 3,8 миллиарда. Массовое производство высокоемких сим-карт от Infineon и Intel начнется в 2009 году.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Giorgio Armani от Samsung, либо модель P520. Это одна из первых моделей с сенсорным экраном, небольшим сенсорным экраном. Фактически это ответ на LG Prada, ответ со стороны Samsung. Модели были объявлены практически одинаково, но модель от Samsung появилась на российском рынке, да и европейском рынке намного позже. Разница достаточно критична, но, с другой стороны, емкость этого рынка, рынка имиджевых телефонов, не так высока. И тут Samsung нисколько не проигрывает, тем более, что да и рекламные бюджеты Samsung, и восприятие марки намного лучше и выше, чем для LG сегодня. Исключение составляют, безусловно, европейские страны, такие как UK, Великобритания, частично Франция. А для них, безусловно, LG успешные продукты. Успешные, в частности, с линейкой Shine, шоколадом до того. И сегодня шоколад продается неплохо. Итак, Giorgio Armani. Этот аппарат имеет QVGA-экран, сенсорный экран и всего лишь две клавиши. Клавиши посыла, вызова и отбой. Безусловно, на боковых сторонах есть клавиши. В частности, это клавиша Hold, которая может разблокировать телефон и сенсорный экран. Это кнопка камеры, затвора камеры. Спаренная клавиша регулировки громкости. Она на левой стороне боковой и вынесена ближе к нижнему торцу. Эта клавиша достаточно важна, потому что, в отличие от других моделей с сенсорными экранами, это предназначено для управления исключительно руками, пальцами. И вот тут возникает вопрос, что не всегда списки удобно прокручивать. Спаренная клавиша регулировки громкости помогает в этом. Вы без проблем прокручиваете любой список. Причем перескок идет сразу на всю страницу, то есть не попунктно. Производитель посчитал, что попунктным пролистывать не так интересно. Если у вас есть некий список, там 2-3 экрана, то вы можете перемещаться сразу на целый экран вниз. Это удобно, действительно удобно. С другой стороны, модель часто почему-то называют, особенно европейские издания, клоном iPhone, бла-бла-бла и тому подобное. Учитывая, что эта модель появилась задолго до iPhone, ну, называть ее так, мягко говоря, неправомерно. Да и модели с сенсорными экранами, в общем-то, появились намного до, задолго до того же iPhone. Соответственно, iPhone можно назвать клоном Samsung пятилетней давности. Вполне, почему нет? Если говорить про Giorgio Armani, вернемся. Что это за телефон? Это имиджевая модель. Небольшая, легко тонет в ладони руки. Подойдет как мужчинам, так и женщинам. Ну, опять-таки, с оговоркой тем, кто любит подобные решения. Если смотреть на продажи LG Prada, то этот телефон продается в первую очередь хорошо среди молодых девушек. При этом достаточно любопытно было наблюдать, что это девушки такого, как бы сказать, гламурного покроя, назовем это так. Я думаю, что Giorgio Armani примерно, ну, будет все то же самое. Модный бренд, модный телефон, все вместе составляет, в общем-то, продукт отнюдь не массовый. Если вы спросите, концепция какого аппарата легла в основу Giorgio Armani вообще, в принципе, то это картфон, так называемый, модели P300, P310, абсолютно такой же корпус, металлическая пластина сзади, возможность одеть кожаный чехольчик, правда, тут он без дополнительной батареи, что уже как бы... в какой-то мере радует. Аппарат, кстати, работает достаточно неплохо 2-2,5 дня при реальной нагрузке. Это нормально. У него нет выхода на наушники обычные 3,5 мм, но при этом новый широкий интерфейсный разъем здесь используется. Недавно я узнал, каким образом этот интерфейсный разъем вообще появился и в чем причина очередной смены. Оказывается, тонкий разъем интерфейсный, который был на телефонах Samsung в прошлом году, многие пользователи путали слот для карт памяти и разъем для зарядки и вставляли зарядное устройство в слот для карт памяти. Вот, звучит дико, но попробовав, я убедился сам на своем опыте, что это возможно сделать. Особенно учитывая, что все в один цвет, обозначения не написаны. И если не глядеть пристально, то достаточно плотно вставляется в слот с картой разъем. Если надавить, и там есть карточка, то ее уничтожение практически гарантировано. Вот такой казус достаточно интересный, на мой взгляд. А вернемся к Giorgio Armani P520. 3-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой, задняя панель из металла. Но самое основное, наверное, это все-таки экран, который дает новые возможности. Все модели с сенсорными экранами используют одну и ту же версию операционной системы. Это внутренняя проприетарная ОС от Samsung. На экранчике могут быть часы либо календарь. Вы можете прокручивать, просто пальцем прокрутить календарь и часы. Календарь при этом не имеет отношения к органайзеру, вы не видите свои дела, которые записаны в памяти телефона. Есть небольшой мигающий квадратик посередине экрана. Нажав на него, вы попадете в меню быстрого запуска 4 функций. В частности, это MP3-плеер, это сообщения, контакты и так далее. Верхняя панель на экране ожидания. Там можно вызвать номеронабиратель, то есть обычную функцию, а также основное меню. А в чем прелесть этого аппарата, наверное? В том, что вы можете управлять пальцами. Первое, что возникает у всех людей, которые берут этот телефон в руки, как же набирать тексты здесь? Все очень просто. В текстовых меню, в текстовых полях вы щелкаете по полю, выбираете его. Второй раз щелкаете для набора. А вот двойное нажатие, подтверждение нажатия, наверное, не всегда хорошо. Было бы неплохо, если бы аппарат сам разбирался, в общем, когда нужно нажимать, когда не нужно нажимать. А вот это можно записать в относительные минусы. С другой стороны, в других телефонах все реализовано примерно так же. С сенсорными экранами я имею в виду, безусловно. Появляется на экране виртуальная клавиатура. Она максимально похожа на обычную телефонную клавиатуру. Это не QWERTY-клавиатура. То есть на одной кнопке сразу три символа. Вы нажимаете на кнопку, и начинают прокручиваться символы. То есть три нажатия, третья клавиша, соответственно. Выглядит это не слишком интересно при наличии экрана сенсорного, и хотелось бы QWERTY-клавиатуру, безусловно. С другой стороны, размеры телефона и размеры дисплея вряд ли позволят создать очень хорошую, качественную QWERTY-клавиатуру. Нужен был бы стилус. Стилуса здесь нет. Соответственно, вот это ограничение, оно присутствует. На других моделях, как F700, примерно такой же набор. Не примерно, а такой же набор, но там есть аппаратная QWERTY-клавиатура. На следующих моделях, где нет аппаратной QWERTY-клавиатуры, но 3-дюймовые 3,3,2 дюйма дисплеи стоят, QWERTY-клавиатура появляется, потому что там ей удобно пользоваться. Действительно удобно. В отличие от этого аппарата, пожалуй. Насколько хорошо работает сенсор? В принципе, работает неплохо. Но если проводить параллели с айфоном, то в айфоне бывают замирания сенсорного экрана крайне редкие, ну, относительно редкие. В течение дня это случается, бывает, но не массово носят. В Samsung Armani, Giorgio Armani, в этом аппарате такие замирания, когда экран не реагирует на ваше нажатие, они происходят более часто. Другой момент, который Samsung активно рекламирует, это Vibes. Технология Vibes, что при нажатии на экран вы чувствуете вибрацию корпуса. Тактильные ощущения никуда не исчезли. Тут надо отметить, что Vibes работает не везде. То есть при наборе текста, при наборе цифр Vibes не работает. Сделано это только с одним умыслом. Чтобы вы не сажали очень быстро батарейку. Потому что вибра, которая работает при таком нажатии, она требует энергии, что понятно. И пошли на компромисс. Vibes работает только при подтверждении действий, возврате, стирании. Вот при действиях, которые характеризуются как важные для пользователя. И не для пользователя тоже. Для телефона в частности. Вот для важных функций Vibes работает. Для обычного набора не работает. Мне кажется, что это, ну, компромиссное решение, с одной стороны. С другой стороны, однажды попробовав набор с Vibes, реально через 10 минут, когда набираешь смс-сообщение, хочется отключить эту технологию, потому что не очень привычно, не очень удобно и не очень хорошо. На мой взгляд, вот как-то так. Что еще можно сказать про этот аппарат? Есть карточки памяти. MP3-плеер достаточно обычный. Звучит неплохо, при этом в наушниках, безусловно. Если говорить про другие возможности, телефонная книга, она стандартна для Samsung. Сообщение, почтовый клиент стандартный для Samsung. То же самое органайзер. Одним словом, это вполне стандартная модель, в которой нет каких-либо, скажем так, инноваций на уровне программного обеспечения. Все достаточно просто. Если вы хотите загрузить сюда игрушки, то поддерживается Java. Игрушки есть для сенсорного экрана. Это Bejeweled, в частности, камушки, которые надо собирать. В демо-версии, к сожалению, только лишь. Игрушка классная, мне она очень нравится. Она нравилась мне еще со времен Palm. На Palm Pilot это было, и на Professional это было. Игра хорошая, действительно хорошая игра для убивания времени. В сухом остатке, что мы имеем по этому аппарату? Говорить о том, что он станет супер-пупер предложением для всего рынка, наверное, не стоит. Это предложение направлено на четкий сегмент, Как показывает практика, продажи LG Prado, продажи картфонов от Samsung P300, P310 – это очень небольшой сегмент рынка. Небольшой, если говорить о продажах, то это в лучшем случае 1000 штук. В принципе, это сотни штук без активной рекламной поддержки. А модный бренд, безусловно, добавит эксклюзивы к этой модели. И тут надо говорить о том, что те, кто покупают Prado, возможно, смотрят на телефон LG Prado. Те, кто покупают Armani, вещи от Armani, возможно, посмотрят на этот аппарат, чтобы быть в одной стилистике. Возможно. Но я крайне сомневаюсь, что это будет массовый спрос. Этого не будет. Отсюда вытекает дороговизна этого решения. В российских пенатах оно будет стоить от $700. Это, наверное, минимальная планка за этот аппарат, а то и того больше. В общем, как сказать, технически решение интересно именно тем, что это одно из первых решений, доступных широко, с сенсорным экраном от Samsung, стандартной операционной системой при этом. Если говорить вот о конкретной покупке, купил бы я этот аппарат? Наверное, нет. То есть имидж тут, безусловно, присутствует, необычный ввод, но необычная же эргономика, надо привыкать к аппарату, он не всем подойдет, он не всегда удобен по эргономике. Вот эти замирания сенсорного экрана тоже, наверное, в минус стоит записать. В общем и целом аппарат получился неоднозначным. Для своей целевой аудитории вполне комфортный аппарат. Для рынка в целом говорить о том, что это решение будет пользоваться огромным спросом, повторюсь еще раз, нет, не будет. Поэтому делать какой-то вот большой упор на эту модель никто не собирается. Ни дистрибьюторы, ни сам производитель. Просто одна модель из многих, несмотря на громкие имена. Наверное, вот в этом качестве будет наиболее адекватно воспринимать этот аппарат.
MobileReview.com. Новости.
Компания Samsung разработала 8-мегапиксельный модуль камеры для мобильных телефонов с использованием CMOS-сенсора. С помощью такой камеры можно получить фотографии с максимальным разрешением 3264 на 2444 точки. Производитель отмечает, что новый 8-мегапиксельный модуль для камерафонов поддерживает такие функции качественных фотокамер, как автофокус, подавление эффекта красных глаз, технология стабилизации изображения и так далее. Размер 8-мегапиксельного модуля не превышает размера существующих 3,2-мегапиксельных решений для камерафонов. Массовое производство новинки запланировано на 2008 год. Японский мобильный оператор KDDI совместно с исследовательским центром Университета электрокоммуникации разработал оригинальную технологию Intra-Body Communication. С ее помощью становится возможной передача через человеческое тело больших объемов данных, например, музыки или видео. Реализовано это так. Изображение с монитора переносится на специальные очки непосредственно через тело пользователя. Необходимо лишь взять в руку металлический проводник. Пока оператор не приступил к коммерческой реализации новой технологии, она находится на стадии тестирования.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Сегодняшний мой подкаст не совсем обычен. Не совсем он обычен тем героям, которым он посвящен, тем устройствам. Дело в том, что давненько не было в подкастах рассказов о PMP. Так уж получилось, что с тех пор, как я, как сейчас помню, долго рассказывал про устройство 4-й серии от Arcos, с тех пор, по-моему, ничего подобного-то и не бывало. Вот. Между тем, Arcos выпустил уже 5-ю серию, скоро, как говорится, скоро на экранах, скоро обзоры появятся на сайте, да и, ну, первое знакомство мы уже опубликовали, и, может быть, об особо серьезных аппаратах я расскажу в подкастах. Но вот герой подкаста, тот аппарат, с помощью которого я сегодня намерен исправить сложившуюся ситуацию, это PMP от Kavon. первый, самый первый, за вот сколько существует отдел, раздел MP3, уже почти 3 года. Но, если я правильно помню, PMP от кого у нас еще никогда не бывало. Дело в том, что компания выпускает в этом смысле продукты вообще штучные. Больше всего они популярны в Корее и, в, наверное, в Америке. Вот, есть, конечно, спрос на них и в Европе, но там, на этом рынке, где безраздельно царствует Arcos, по крайней мере, компания больше всего продает устройств и больше всех остальных на слуху. Вот, здесь Kaon, собственно, как и, наверное, во всем P3 рынке, занимает некую такую элитарную нишу. То есть, я думаю, ни для кого из тех, кто интересуется персональным аудио, не секрет, что считается, что у плееров самый качественный звук, самое долгое время работы, практически самая широкая поддержка форматов. Я, пожалуй, с этим соглашусь. В моих личных приоритетах, наверное, Kaon D2 занимает далеко не последнее место. Ну, так вот, наверное, уже пора, пора, наверное, уже объявить ту модель, о которой сегодня пойдет речь. Это Kaon A3. Если вот говорить как раз о классических PMP, то долгое время одним из эталонов была модель A2 от Kaon. Это практически единственный аппарат этого класса, который хорошо продавался, был популярен, узнаваем и составлял хорошую конкуренцию, соответственно, продукции Arcos. Ну а если уже говорить, закончить историю о том, как, какие и для кого Kaon выпускает PMP, то, наверное, здесь можно упомянуть модель Q5, которая, к сожалению, пока не попала к нам на тестирование. Это аппарат, выпущенный вообще скорее для Кореи. Именно для Кореи выпускается тот самый, в основном, штучный товар, невероятные гибриды. Так вот, как раз, если я правильно помню, Q5 это PMP с на операционной системе Windows CE, встроенным чуть ли не GPS и DVB-T приемником. В общем, невероятное устройство. A3, конечно, в этом смысле попроще, хотя и этот аппарат предлагается с встроенным приемником DVB-T. За, конечно, дополнительную плату. Так вот, наконец-то, я много слышал, конечно, перед тем, как получить в нетерпеливо дрожащие руки Kaon A3, я несколько поинтересовался, навел справки, провел разведку о том, каков аппарат и что в нем самое, как говорится, какие у него козыри. А прибыл он, что любопытно, здесь немножко отвлекусь, прибыл, что ни на есть, в самом лучшем виде. На руки я его получил, собственно, сам PMP, кожаный чехол и зарядку. Все. Ни коробок, ни инструкций, ничего. Информации в сети официальной тоже пока нет. На официальных сайтах Kaon про A3 еще ничего не написано. Хотя, если посмотреть в Гугле, можно обнаружить много записей про плеер его. Те, кто любит подобные устройства, те, кто интересуется ими, его, конечно, ждут. В сети есть несколько видео, в том числе и с выставки IFA, где он, если я не ошибаюсь, был впервые, как говорится, показан публике в качестве еще сэмпла. Вот. То есть можно посмотреть на видео про него. Ну, самое главное, я не зря говорил про то, что заранее узнал о козырях аппарата. Если бы я не знал и мне показали A3, то, наверное, челюсть у меня хорошенечко так немножечко упала. Дело в том, что как раз вот при попадании во включенном виде в руки впечатление аппарат производит уже очень серьезное. Сейчас расскажу почему. Вот сразу замечу, что про дизайн и прочие схожие вещи, там управление, я наверное, подробно расскажу в обзоре. Здесь, думаю, они несущественны, ибо есть о чем рассказать, кроме этого. Вот, собственно, по поводу впечатления, то, наверное, здесь можно такие эпитеты даже к А3 применить, как там «включил и ахнул». Вот такой вот на нем стоит дисплей. Действительно, дисплей у аппарата невероятный, как сейчас можем модно говорить, мега-зачетный. Судите сами, диагональ у него 4 дюйма. Это совсем, ну, на полдюйма побольше, чем у Arcos 404 или 405, или у iPod Touch. Но при этом разрешение дисплея Common A3 составляет, внимание, 800 на 480 пикселей. Действительно очень круто. До этого похожий дисплей я видел в Zen Vision. Он вообще опередил время. Там была схожая диагональ, сейчас я не упомню, либо 3,8, либо целых 4 дюйма. И там было разрешение 640 на 480. Смотреть на него, конечно, было очень приятно. А здесь даже еще больше, соответственно, 800 на 480. Можно представить, как хорошо выглядит дисплей. Тем более, что за последние годы Canon в свои аппараты там слабых каких-то дисплеев никогда не ставили. И если уж у плеера дисплей, так дисплей, даже если он маленький, 128 на 160, все равно выглядит он очень достойно. А из этого можно сделать вывод о том, как будет выглядеть 4-дюймовый дисплей с 800 на 480 разрешением. Но вот одно жалко, что дисплей не сенсорный, а A3 не снабжен адаптером Wi-Fi, иначе это была бы просто бомба. Я бы, наверное, первый стал в очередь, поскольку с таким разрешением дисплея уже можно очень и очень приятно серфить по вебу. Собственно, схожие впечатления сложились от iPod Touch, они изложены в обзоре, а не стоит забывать, что там дисплей 320 на 480, то есть с существенно меньшим разрешением. Собственно, для чего такой дисплей, если он не сенсорный, если не заточен под интернет? Естественно, это одно, это видео. Показ видео, собственно, у PMP должен всегда стоять на первом месте, и здесь задачу качественного показа видео аппарат выполняет, на мой взгляд, на совесть. Можно, кстати, вот для примера перечислить, какие форматы поддерживаются. На 100% не подпишусь под каждым форматом, ибо информация еще предварительная, но список все-таки зачитаю. Это ASF, MPG, контейнеры AVI или AVI, Windows Media Video, Windows Media Audio, DAT, MKV, MP4, OGM, VOB, чистое видео с DVD прям можно копировать на аппарат и смотреть, MP3, OGG, Wave и FLAC. Пожалуйста, весь набор, наверное, включая такую экзотику, как MKV, про которую я вообще совсем недавно узнал про такие файлы. OGM я даже, наверное, и не скажу, что это такое сам. В общем, набор очень внушает, и соответственно, из него можно сделать вывод, что видео, вот самое плохое, когда видео даже для PMP приходится перекодировать. Что-то не состыковывается, либо там старый, либо какой-то новый кодек, либо экзотический, либо установки какие-то не вписываются в тот самый Simple Profile MPEG-4. В общем, это самое противное. А вот исходя из того, что список очень широкий у кого на 3, можно сделать вывод о том, что практически любое видео он будет крутить как надо. Вот отвлекусь немножко про важный тоже аспект для PMP, про который люди часто забывают. Аппараты с дисплеем больше 3,5 дюймов, я уверен, необходимо комплектовать встроенными динамиками. И встроенными динамиками хорошими, качественными, вот тут хотя бы такими, как у хороших сотовых телефонов на сегодня. То есть относительно громкие, с достаточно четкой проработкой вообще всего спектра частот, так, чтобы с помощью PMP можно было смотреть, скажем, в поезде или в самолете кино вдвоем. Это очень важная вещь, которую часто забывают. Точнее, не то чтобы забывают. Если ставятся динамики, то часто громкости их просто не хватает. А использовать какие-то раздвоители, разъемы для наушников или еще какие-то ухищрения — это очень неприятно. В конечном итоге, если люди и пробуют что-то такое сделать, посмотреть, обычно, да, не секрет, обычно, конечно, мужчины больше внимания уделяют технике. Вот мужчина, гордый своим последним приобретением, там, замечательным PMP, летит со своей женщиной в поездку и пытается ей продемонстрировать это все. В итоге заканчивается тем, что женщина листает журналы, а мужчина угрюмо смотрит кино один, если вообще смотрит. Именно только потому, что динамиков не оказалось или динамики слишком тихие. Так вот, у А3 я, конечно, их еще проверю в более экстремальных условиях, но динамика 2 звучат на первый взгляд довольно громко, так что я надеюсь, что с владельцами А3 такого не произойдет. Видео действительно... Недаром я начал говорить про впечатления. Смотреть очень приятно на аппарате. Даже я на текущий момент, у меня с ним первое знакомство, наверное, произошло, потому что там набора различных файлов я не заливал пока на него и посмотрел все, что было там. Но действительно выглядит все очень круто, очень классно, качественно и плавно. Любопытный факт. На диске плеера лежал файл с трейлером. У него разрешение вот 1280, по-моему, на 1024. Не киношное разрешение. Это не 720p, когда 720 на 1280. А на 1080, извините. Но это еще больше. Соответственно, видео действительно очень детализированное. И, как правило, я вообще... первый раз вижу, чтобы на портативном устройстве такое видео вообще открывалось. Вот. При этом плеер его воспроизводит, А3, но имеются легкие тормоза при этом. Понятное дело, что в дорогу никто не будет с собой брать фильмы с таким разрешением. Просто проще уже в этом случае перекодировать под разрешение дисплея и комфортнее смотреть. Да и место, вот единственное, у А3, конечно, диск не очень большой, на 30 гигабайт, а корпус крупный. Мне кажется, можно было поместить диск и побольше. Но в любом случае, вот такой файл, он демонстрирует очень большую мощность платформы. Именно потому что, ну, просто классическое разрешение, вот у Аркосов ограничение 720 на 480, представьте, а здесь 1280 на 1000 с чем-то. Это очень большое разрешение для видео, и то, что его платформа вообще крутит, это очень хороший знак. Ну, собственно, с оптимизацией у корейцев, именно у кого он всегда было все в порядке, они, собственно, всю свою репутацию, я думаю, заработали именно тем, что они используют стандартные платформы, доступные всем остальным, но оптимизируют и вылизывают программный код, и какие-то собственные решения еще прикручивают. В итоге получается очень хороший результат. Соответственно, фирменный кавоновский звук тоже присутствует, насколько я смог услышать собственными ушами. Все очень круто. И, конечно, нужно замерять все именно на аппаратуре. Этим я займусь уже в процессе теста. Конечно, обязательно проверю работу файлов с разрешением 720p. При текущем увлечении HDTV и видеороликами высокой четкости это, конечно, я думаю, уже необходимо. Соответственно, и в этих роликах разрешение 1080 на 720. В любом случае, продукт Kavon A3 производит вообще новаторское впечатление. Как первый с таким дисплеем сталкиваться с таким разрешением на портативной технике с компактным маленьким дисплеем мне еще не доводилось. И, собственно, наверное, тем приятнее с ним работать. Но я, как обычно, все подробности, технические детали и нюансы приведу в обзоре. Он выйдет в ближайшее время. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До встречи через неделю.
MobileReview.com. Новости.
Состоялся долгожданный анонс смартфона Nokia N82. Новинка позиционируется производителем как мультимедийное устройство, оптимизированное для съемки фотографий, навигации и использования сети интернет. В Nokia N82 реализовано новое трехмерное мультимедийное меню, а при повороте устройства смена ориентации дисплея осуществляется автоматически. Аппарат поддерживает сервисы OV, включая Nokia Music Store, Engage и Nokia Maps. Продажи смартфона Nokia N82 уже начинаются на основных мировых рынках. Стоимость новинки около 450 евро. Мобильный оператор Orange в Великобритании анонсировал, по его заявлению, первую в мире Bluetooth-гарнитуру, способную заряжаться от солнца. Aqua 603 Sun обеспечивает неограниченное время работы там, где на нее падает достаточное количество солнечных лучей. А при полностью заряженной батарее, даже в полной темноте, гарнитура обеспечивает до 9 часов работы в режиме разговора и до 200 часов работы в режиме ожидания. Продажи солнечной Bluetooth-гарнитуры стартуют эксклюзивно у оператора Orange в течение ближайших 3 месяцев.
MobileReview.com. Кухня сайта.
По сложившейся уже традиции в этой кухне сайта я начинаю с новостей, связанных с нашим ресурсом MobileReview.com. Нам очень приятно, что компания Nokia выбрала подкасты MobileReview.com как достойные того, чтобы включить в подкаст-директорию всех устройств N-серии, также в программу подкастинга от компании Nokia. Поэтому любой из пользователей продуктов Nokia, этих продуктов Nokia, может загрузить и подписаться на наши подкасты со своего телефона без всяких проблем. Учитывая, что среди IT-подкастов практически аналогов нету, то мы действительно рады тому, что Nokia активно промотирует этот формат, в том числе используя наши выпуски. Это очень приятно, это показывает, что мы идем в очень правильном и верном направлении. Спасибо за это вам, в том числе, потому что темы подкастов вы нам подкидываете постоянно, обсуждаете в нашем форуме эти подкасты. И действительно, отзывы зачастую помогают сделать не только подкасты, но и материалы значительно лучше, полезнее, более верными. Потому что мы, конечно, знаем многое, но мы не можем соревноваться с огромной армией наших читателей, которые, безусловно, в совокупности знают всегда чуть-чуть больше, чем мы. И это очень приятно. Зачастую некоторые мелочи проходят мимо. Форум позволяет отследить их, исправить обзоры, исправить материалы, в которых достаточно редкие вещи, не нужные большинству зачастую, но они проскальзывают в неверном ключе. Вы позволяете нам сосредоточиться и не пропустить их. Это очень приятно, действительно приятно. Если говорить о текущем выпуске «Кухни сайта», то, наверное, я хотел бы поговорить о относительности восприятия и инертности, в какой-то мере инертности мышления. Уже был подкаст о том, что такое своевременность материала, когда материал нужен. Был подкаст о том, как воспринимаются читателями те или иные материалы, какую критику они вызывают, или наоборот, не критику, а благодарственные отзывы. Сегодня же я хотел бы поговорить именно о такой философской теме, как относительность восприятия, и о том, где живет, в каком времени живет редакция, в каком времени живут производители и где находятся наши читатели и как они отличаются между собой. Вопрос философский в какой-то мере. И вот тут мы приходим к тому, что у всех из нас свое время, свой ритм жизни. И никто не хочет жертвовать своим восприятием мира для того, чтобы подстраиваться под кого-то. Давайте представим, что то, что я рассказываю, можно применить вполне спокойно к любой редакции любого IT-журнала, качественного журнала, в принципе, наверное. Итак, мы живем в какой-то мере в будущем, в далеком будущем или недалеком будущем, когда мы работаем с устройствами, которые выходят на рынок через какое-то время. В лучшем случае это месяц, в худшем случае для наших читателей это полгода, 7-8 месяцев. Поэтому я и говорил зачастую про своевременность. Но так или иначе мы все равно работаем с этими устройствами. И возникает ситуация, когда, работая с устройствами, которые находятся от тебя там на удалении 5-6 месяцев, возникают всякие коллизии. Коллизии достаточно смешные иногда. Ну, например, я пишу обзор текущего устройства, некого, да, неважно какого. И в этом обзоре пишу, что, ну, вот эта функциональность, она уже становится стандартной для компании, потому что... И дальше перечисляю основные предпосылки. И в этот момент я забываю, что, в общем-то, она стандартная, да, но не для текущего момента, а для там момента через квартал, как минимум, и на ряде продуктов, которые еще не анонсированы. Прочитывая обзор еще раз, приходится править эти моменты. Другие коллизии в жизни возникают с этим зачастую. То, что ты приходишь в салон связи и натыкаешься на то, что тебе предлагают новинку, которая у тебя была там год назад, полгода назад. И ты смотришь на аппарат и спрашиваешь, а что, он только что появился в продаже? Тебе говорят, да, он только что появился в продаже. Возникает, ну, весьма такая смешная ситуация, когда действительно есть разрыв в восприятии твоем, что происходит на рынке, с восприятием рынка. Другой момент, который хотел бы описать. Ну, простой пример. Человек всю жизнь пользовался... Один из наших читателей, кстати, всю жизнь пользовался обычными недорогими бюджетными решениями. Сначала это был Siemens A-серия, потом Nokia некая, да. А сегодня он купил там смартфон одной из компаний. Не на Windows Mobile, на Symbian. Чтоб не обвиняли в рекламе, не буду говорить какой. Но это не важно. Важно, что класс продукта принципиально иной. И продукт при этом не самого последнего поколения. Но пользовательские впечатления от этого продукта настолько высоки у человека, что он буквально пускает слюни и говорит: это самый хороший телефон, который был у меня в жизни. Это вот самый прекрасный телефон. Теперь представьте, что на сайте у нас собирается 200 тысяч человек в день. Из них кто-то является пионером технологий, максимально приближенным к тому, как живем и думаем мы, редакция Mobile Review. Кто-то является консервативным пользователем, кто-то покупает свой второй, третий, четвертый телефон, выбирает по обзорам. И вот тут мы натыкаемся на очень интересную ситуацию, когда фактически пользовательский опыт, опыт людей зачастую ограничен одной-двумя моделями и моделями бюджетными. Безусловно, такой человек начнет говорить, что я выбрал вот этот смартфон или телефон, и, на мой взгляд, для меня он идеален. Это если человек здравый, и он понимает, о чем он говорит. Но зачастую попадаются люди, которые априори считают, что их выбор – это максима. То есть они выбрали лучший аппарат на рынке, другие аппараты даже не стоят их внимания, и внимание окружающих, и начинают насаждать свою точку зрения, подтверждая правильность своего выбора в какой-то мере. Отсюда проистекает фанатизм зачастую. Это явление достаточно интересное. И мы натыкаемся на то, что мы живем все в разных часовых поясах, если так можно сказать. То есть мы живем с ядром аудитории, с теки так называемыми, теми, кто интересуется технологиями очень активно. Мы живем в недалеком будущем. Мы уже обсуждаем там тот же VIP-лонж. Обсуждаются продукты, технологии полугодичного, не давности, а там горизонта вперед, годичного, двухгодичного горизонта. В подкастах мелькают технологии, которые выйдут на рынок в 2008, 2009, 2010 годах. То есть фактически одна часть живет впереди. И для нее совершенно неинтересно то, что думает консервативная часть, те, кто выбирают текущий аппарат. Для них это все пройденный этап. То есть они считают, что это давно в прошлом. Для них это было год, полтора, два назад. А с другой стороны, мы имеем основную часть аудитории, те, кто приходит время от времени на сайт с утилитарными нуждами, либо просто общается в форумах, повышая свое образование, свои знания в области мобильных телефонов. Вот, ну, если говорить грубо, мы можно выделить действительно три аудитории. Три аудитории, живущих в разных часовых поясах. То есть, если сравнивать с Новым годом, то в Владивостоке наступает Новый год, В Москве он наступает значительно позже, и в Калининграде еще позже. Фактически вот так же мы и живем, хотя живем в рамках одного ресурса. Тут очень важный момент заключается в том, чтобы максимально синхронизировать, создать точки соприкосновения между этими группами. Они не могут быть разорванными в рамках массового СМИ, в рамках массового ресурса. Если теряется связь между одной из групп, то пиши пропало. Вы создаете в этом случае ресурс для определенной группы. Неважно, это будет массовый рынок, то есть консервативные пользователи, это будут теки и, соответственно, небольшое число посетителей. Неважно. Важно, что все мы люди, и ресурс обязан предоставить информацию, интересную для каждого. Тут мы снова сильно перекликаемся с тем, о чем не раз говорилось в подкастах. Формат материалов. Как делать эти материалы? То есть тут идет явное пересечение. Еще раз повторюсь кратко о том, что для нас важно создать материалы не просто для всех, а создать на определенном уровне качества, описать все. Для кого-то эти материалы покажутся сложными, но это максимально доступный материал о, там, если говорим обзор, о телефоне. Человек, для которого не интересна аппаратная платформа, он просто пролистнет эти данные и почитает о пользовательских аспектах устройства. Человек, который интересуется всем, он прочитает от корки до корки. Максимально полно пытаемся выносить стандартные части, то есть описание программной платформы в отдельные продукты. Это наше решение в угоду аудитории теки, аудитории продвинутых пользователей, тех наших постоянных читателей, что читают практически каждый обзор. Почему? Вот, честное слово, неинтересно читать из раза в раз простынку и выискивать отличия. И так хватает многих моментов, которые совпадают даже вот в этих обзорах, ну, условно говоря, с вынесенной частью по стандартной функциональности. Бывает и такое, совпадают моменты, совпадает описание игр, потому что они одинаково, совпадает там Bluetooth-функциональность, потому что она одинаково задается чипом и программным обеспечением. То есть все равно даже вот при таком подходе мы соблюдаем компромисс. С одной стороны, мы даем максимально полный обзор, и любой желающий может его увидеть. С другой стороны, мы не раздуваем до состояния огромной простыни обзор, который невозможно читать, потому что там 200-300 скриншотов. Грузится он достаточно долго, да и, в общем-то, комфортность чтения минимальна. Разбивать на страницы, как это делают на других ресурсах, нам не имеет смысла, мы не накручиваем трафик, нам это не нужно в принципе. То есть, когда идет вот такая накрутка трафика, и обзор бьется на много частей, обзор, состоящий, там, условно говоря, из трех листов А4, он бьется на 4-5 листов, мне кажется, это дикостью. У нас обзоры состоят без картинок, без графики. Это в среднем 10-11 листов минимум. Но это там от 30 до 50 тысяч знаков. Но мы не бьем, потому что мы уважаем наших пользователей, мы уважаем наших читателей. И мы экономим время. Люди хотят читать, если они изъявили желание. Они не хотят кликать, они хотят читать. Мы даем такую возможность. Опять-таки, сохранять в едином формате, выводить на печать. Все это намного проще, когда у вас одна страница текста. Зачем множить сущности и усложнять то, что можно сделать просто и легко? Я не понимаю. Тем более, как бы количество показов страниц раздутое, оно на рекламу никак, на мой взгляд, ну, фактически не влияет. Опять-таки, смотрят все на уникальных посетителей. И вот тут надо понимать, почему мы выбрали этот формат. Мы выбрали его по одной простой причине: чтобы связать все те аудитории, которые находятся у нас. Мы смотрим достаточно пристально на то, как изменяется ядро аудитории нашего сайта. Кто начинает главенствовать, кто начинает выступать вот таким толкателем идей, продвижением. Это могут быть профессионалы из этой индустрии, это могут быть просто активные пользователи. Нам это интересно. Более того, зачастую многие люди, которые активны у нас на форуме, активно себя ведут, они привлекают внимание, мы пытаемся с ними работать. Работать предлагаем. Кто-то пишет статьи, это возможный вариант. Кто-то участвует по-другому в работе сайта. То есть все это возможности, которые мы получаем за счет того, что активно отслеживаем, а что из себя представляет сегодня наша аудитория и чего, главное, хочет эта аудитория. То есть мониторинг материалов на сайте, какие материалы наиболее читаемые, менее читаемые, что людям нравится, что нашим читателям нравится, что не нравится, какие отзывы возникают. Ну вот приведу простой пример, да? Есть дайджест, в котором мы, как кто-то говорит, ругаем наших коллег по цеху. На мой взгляд, это не ругань, назовите как угодно, критика, неправомочная критика, не суть важна. У части аудитории эти материалы вызвали резкое отторжение. Для меня тоже неоднозначно была реакция, стоит ли это делать или не стоит. Но мы это сделали. И сегодня я вижу, что мы получили очень неплохой формат, который тот же Mobisset, который мне нравится, как Антон Щербаков развивает его, вот искренне говорю. Мне кто-то в моем ЖЖ сказал, что вы мизантроп, ненавидите людей, никогда не хвалите ваших коллег. Вот, пользуясь случаем, хвалю Mobisset Антона Щербакова, который у нас запускал статьи по рекламе, долгое время работал с нами. Мне кажется, что этот ресурс идет правильной дорогой, ну, в той нише, которую они выбрали. Почему нет? Интересно. Заслуживают внимания ребята. Если говорить о вот в целом о восприятии ресурса, возвращаемся от Mobisset к нам, к Mobile Review. Если говорить в целом о восприятии ресурса этой статьи на нем, то скорее в плюс все сыграло, не в минус явно. Да, возможно, мы оттолкнули небольшую часть аудитории, крайне небольшую, но приобрели значительно большую часть аудитории. Это плюс. А форумы – идеальное средство. О форумах говорили мы уже много раз. Идеальное средство для общения, для мониторинга, для интерактива, для быстрой связи с нашими читателями. Но тут есть и опасные подводные камни, опасные места. Я хотел бы просто привести простой пример. Там человек молодой достаточно, с ником «Мистер Алекс», который просто позволил себе, так походя, там, обвинить меня в подлоге фотографий. Хотя этот вопрос был объяснен уже много раз, но тем не менее, да? После чего ему было предложено либо извиниться, либо представить доказательства онного подлога. Доказательств не было, человек ушел в бан. Тут же он написал, значит, извинения с криками, что я погорячился, верните меня обратно, приношу извинения, бла-бла-бла. Тут же он пошел на другой ресурс, полил меня грязью там, что гонение и прочее, прочее. Но факт в том, что вот за две недели, которые прошли с бана этого человека, он как вот медом намазан. Он возвращается уже там 6 реинкарнаций. Его ника бы было. Каждый раз он успевал по 50 постингов сделать примерно. То есть человек возвращается. Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. И мне кажется, что вот для нас, несмотря на негатив вокруг этой ситуации, это лучшая рекомендация, что человек, найдя какой-то ресурс, где он получил работу, он, тем не менее, возвращается к нам, потому что без нас жить он уже не может. Это очень показательно. То есть атмосфера, которая создана на форумах, на сайте, она настолько приятна, что люди хотят возвращаться. Другое дело, что мы против того, чтобы разрушать эту атмосферу, позволять там одному пользователю глумиться над другим, кидать обвинения, ругаться матом, делать вещи, которые не приняты в приличном обществе. У нас приличное общество. Я знаю многих людей, которые приходят к нам на форум и начинают вести себя совсем иначе, чем ведут себя где-либо в сети. То есть человек, который ходит на сайт там подонков, например, изъясняется не русским языком, а корявым сленгом этого сайта, у нас он общается совершенно нормальным, хорошим русским языком, потому что так принято, потому что такие правила установили на сайте. Я не хочу вдаваться глубоко в подробности того, как мы отслеживаем аудиторию, как мы смотрим, кто к нам ходит, откуда ходит. Это тема, наверное, для отдельного подкаста. Время его еще не пришло. Но вот то, что я хотел рассказать, что связь, основная мысль – это связь разных частей аудитории. Необходимо обеспечить взаимосвязь. Без этой взаимосвязи невозможно выстроить сильный ресурс. Это кажется, на первый взгляд, очень легким и простым процессом. На самом деле это как с тюнингом автомобиля гоночного. Очень много мелких моментов, которые, казалось бы, ни на что не влияют, но в целом приносят очень неплохой результат. Поэтому, как говорится, если вы создаете ресурс, то смотрите на вашу аудиторию и попытайтесь сделать ваш сайт логичным и удобным для разных групп ваших посетителей, читателей.
MobileReview.com. Новости.
Компания SanDisk представила новое решение на базе твердотелой памяти. SanDisk Walter Disk представляет собой флеш-модуль для PCI-Express. При работе в паре с дисковым накопителем устройство позволяет повысить производительность системы. Высокоскоростная флеш-память используется для быстрого доступа к часто используемым файлам. Накопитель Walter Disk обладает достаточной емкостью для хранения файлов операционной системы и некоторых пользовательских данных, для которых критичное быстрое время доступа. Устройство будет доступно OEM-производителям в начале следующего года в модификациях емкостью 8 и 16 гигабайт. Компания Microsoft объявила о начале продаж трех новых плееров Zune на основе 80-гигабайтного жесткого диска и 8,4-гигабайтной флеш-памяти. Также состоялся запуск онлайн-сервисов Zune Marketplace и Zune Sosial, и появилось обновление программного обеспечения для Zune. Новые плееры Zune можно будет приобрести как в онлайн-магазине Zune Originals, так и в магазинах, пока только в США. Производитель отмечает, что все плееры оборудованы сенсорной навигационной кнопкой Zune Pad, поддерживают беспроводную синхронизацию, оснащены встроенной FM-тюнером и ярким цветным дисплеем. Стоимость Zune 80 гигабайт составит $250, а ультрапортативные Zune 4 гигабайт и Zune 8 гигабайт будут продаваться по цене $150 и $200 соответственно.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. 5 треков, ставших лучшими на этой неделе. Лучшими для использования в качестве звонка мобильного телефона. Напоминаю, что вы запросто можете повлиять на состав участников чарта. На форуме портала Mobile Review есть ветка, посвященная подкастам. Заходите и пишите, какие рингтоны вам нравятся. И слушайте их в чарте. Начинаем сегодня с довольно необычного рингтона, который позволяет мне рассказать пару слов о малоизвестной у нас певице Кони Фрэнсис. Большинство ее работ пришлось на 50-60-е годы. Тогда же она активно снималась в кино и вообще была популярна. Можно сказать о том, что она была талантливой, и нужно сказать, что она была очень работоспособной. За свою жизнь она записала 60 альбомов, практически во всех мыслимых стилях и даже на нескольких языках. Сегодня на 5-м месте чарта рингтон на ее песню «Сибоне», звучавшую, кстати, в рекламе телевизоров «Philips».
Сибоне. Por tu amor, si boné en tu boca la mi puso su dulzor. Ven aquí que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí.
К слову про телевизоры. клипе на Fatboy Slim'овский ремикс трека Groove Armada «I See You Baby», если вы помните, некий охранник подключается к системе скрытого наблюдения и на экранах полудюжины ноутбуков наблюдает за попами и другими частями тела девушек, ну, в основном девушек, почему-то танцующих в туалетной комнате. То еще зрелище, да. А рингтон на эту песню сегодня на 4-м месте чарта. Groove Armada в ремиксе Fatboy Slim'а «I See You Baby». Groove Armada style. Сегодня, кстати, все рингтоны, кроме одного, со словами, и все, опять же, кроме одного, написанные за рубежом. Рингтон исключения как раз на 3-м месте чарта. В нем нет слов, но есть узнаваемая музыка. А написан он Сергеем Шнуровым. Ну вы же помните эту историю про мужика, который вывез свою пассию в Геленджик. 3-е место мобильного чарта. Рингтон «Геленджик». Любите ли вы Deep Forest так, как любит его один мой хороший знакомый? Со времен своего первого плеера он постоянно носит с собой собственноручно составленный The Best Of этой группы. Жаль, что его сейчас нет перед микрофоном, потому что трек, занявший второе место, никто не представит лучше него. Дело в том, что эта вещица, записанная проектом DAO DAISY, который создан одним из участников Deep Forest. Hebrides на 2-м месте мобильного чарта. Что касается первого места, то это своеобразный рай для рингтонов. Туда попадают только лучшие из лучших, ну вы знаете. И сегодня, и это второе появление Fatboy Slim'а в программе, на 1-м месте мобильного чарта Fatboy Slim в раю, in heaven. И чем он там занят, сугубо его личное дело. Это наш выбор за неделю. 5 рингтонов, выбранных и избранных. На следующей неделе будут другие. А какие именно, я предлагаю вам решить вместе с нами. Заходите на форум портала Mobile Review и пишите, какие рингтоны вам нравятся.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Еще больше интересного на сайте. Новости, обзоры и интервью. Все, что имеет отношение к мобильным устройствам. На форуме портала есть ветка, посвященная подкастам. На ней вы можете высказать свое мнение о только что услышанном. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске.
MobileReview.com. Жизнь в движении.